В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Национальное движение полураспада. Почему ушла из главной оппозиционной партии Нона Мамалашвили? Сыграть партию в Южной Осетии начинается бурное послевыборное политическое строительство. Откуда миллионы для Абхазии? Сухуми жестко отвечает российскому политологу. Все это, а также срок для Ники Гварами. Югоосетинские ветераны требуют статуса. Блок «Изидычане», рубрика «Гость недели» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Крупнейшая грузинская оппозиционная партия «Нацдвижение» лишилась еще одного депутатского мандата. Нона Мамалашвили отказалась от партбилета и места во фракции. Причиной она назвала разочарование в парламенте и системные проблемы в «Нацдвижении». В грузинском мечте в связи с этим предрекают вообще распад «Нацдвижения». Что на самом деле происходит в основанной Михаилом Саакашвили партии, разбиралась Мзия Парисишвили.
Ноне Мамалашвили не хватило политического опыта, предположила ее уже бывшая коллега, депутат «Нацдвижения» Анна Цветлице. Она в корне не согласна с названными Мамулашвили причинами, по которым относительно молодой политик ушел из партии и парламента. 45-летняя Нона Мамулашвили, сестра главы грузинского легиона в Украине, относилась к так называемой новой плеяде «Нацдвижения». Она в политику и в парламент пришла в 2020-м. 10-й созыв оказался самым позорным созывом парламента за всю независимость Грузии, написала она накануне на своей странице в Facebook, добавив, что разочарована она также и в «Нацдвижении» из-за его системных проблем и отсутствия партийной политики. Бороться против, как она заявила, олигархического режима и за европейское будущее страны Мамулашвили продолжит на пока не очень известной в Грузии международной платформе «Перекресток». Бывшие соратники пожелали ей удачи, как истинному патриоту, соблюдая максимальную корректность по отношению к бывшей коллеге. Анна Цветлице все-таки напомнила, что ее уход не делает неминуемым распад «Нацдвижения», о чем вновь заговорили в «Грузинской мечте». «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» остаются теми партиями, у которых больше всех избирателей, сказала Анна Цветлице. Столько людей уходило и приходило, что мы со счета сбились. Это обычный процесс. Все-таки думаю, что у Ноны не хватило опыта быть в политике, быть в партии. Все это связано с трудностями. Конечно, уход любого человека для партии является потерей, но сила «Нацдвижения» в том, что мы можем открыть двери новым людям. «Нацдвижение» дали понять, что хотя и сожалеют по поводу ухода из партии Ноны Мамулашвили, горевать не будут. Как заявила журналистам лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе, посетившая сегодня Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди», внимание партии сейчас сконцентрировано на спасении жизни основателя «Нацдвижения» и третьего президента. Не разделяют в бывшей партии власти мнение Мамулашвили, как и позицию нескольких так называемых «маленьких партий» о том, что не стоит в парламенте сотрудничать с правящей грузинской мечтой, а лучше покинуть законодательный орган и с улицы противостоять партии, целью которой стало лишь сохранение власти и защита интересов ее основателя Бедзины Иванишвили. Но в этом вопросе в «Нацдвижении» нет единой позиции. Об этом свидетельствует все более активная публичная полемика между председателем партии Никой Мелия, который еще в прошлом году в знак протеста отказался от депутатского мандата, и так называемой старой гвардии. Акцентируя внимание на этом противостоянии, а также на том, что в 2020-м «Нацдвижение» в парламент вошло с 36 мандатами, а теперь у нее осталось 27, в «Грузинской мечте» предрекают, что к очередным выборам в 2024-м «Нацдвижение» полностью распадется. Но уход Ноны Мамулашвили все-таки задел мечтателей. Их оскорбило, что 10-й созыв парламента она назвала позорным. Депутат «Грузинской мечты» Гия Цагаришвили напомнил, что позором парламентаризма была сама Мамулашвили в июле прошлого года, когда оппозиция сорвала выступление министра внутренних дел Вахтанга Гумилаури в парламенте в знак протеста погромов 5 июля против журналистов и ЛГБТ-активистов, но на Мамулашвили поднялась на депутатскую парту и ее с трудом оттуда удалили.
И дня не проходит, чтобы кто-то не убежал из этой партии. Наш прогноз о том, что постепенно распадется эта команда разбойников, активным членом которой являлась эта госпожа, оправдывается. Она в 10-м созыве отличилась лишь тем, что бегала по столам.
И хотя Нона Мамулашвили в парламент вошла по партийным спискам, принцип замещения не сработает. Нацдвижение еще в 2020-м после парламентских выборов заявило, что выборы были сфальсифицированы, и в знак протеста объявила бойкот, аннулировав партийные списки. Но не только это считают многие наблюдатели ошибкой нацдвижения. Партия также долго не подписывала соглашение Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса. Бойкотировала она и другие процессы, чем удачно пользовалась грузинская мечта. Не пыталась партия и выйти из тени Михаила Саакашвили. Изменения в нацдвижении должны были начаться гораздо раньше, считает конституционалист, депутат третьего созыва Вахтанг Забирадзе. По его мнению, на этот процесс значительно повлияло последнее решение Михаила Саакашвили. Около 2 месяцев назад его адвокаты сообщили, что третий президент отдаляется от грузинской политики и концентрируется лишь на своем здоровье и событиях в Украине.
Национальное движение делает первые шаги в политической жизни без Саакашвили. Конечно, он остается важной частью для партии. Его соратники постоянно говорят, что он политзаключенный, требует его освобождения, отправки на лечение за границу. Но, тем не менее, делаются шаги, указывающие, что идет постепенное дистанцирование Саакашвили. Но нельзя сказать, что этот процесс завершился. Это не так.
По мнению политолога Дзабирадзе, кризис в нацдвижении не угрожает партии потерей позиции и поддержки среди избирателей, пока у нее остаются шансы преодолеть 5-процентный барьер на выборах в 2024-м. За годы нахождения в оппозиции костяк избирателей нацдвижения сохраняется. В 2020-м за бывшую партию власти проголосовали более 500 000 избирателей, что составило около 30% от принявших в голосовании людей. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе стало ясно, что экс-гендиректор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамя остается в заключении. Соответствующее решение принял апелляционный суд Грузии, за что подвергся резкой критике со стороны оппозиционных политиков, неправительственного сектора и даже международных партнеров страны, заявивших, что это решение ставит под угрозу европейское будущее Грузии. В партии власти на это один ответ. Уважайте решение суда. За процессом следит Серго Бригвадзе.
Политики, представители неправительственного сектора и СМИ, гражданские активисты и рядовые граждане. Сотни людей собрались возле здания апелляционного суда в ожидании оглашения приговора экс-директору телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия. Судья Мераб Джурбинадзе не заставил себя долго ждать. В назначенное время, 11:00, он сообщил, что суд принял решение оставить заключенного под стражей. То есть по делу об автомобиле решение Тбилисского городского суда остается в силе. Гварамия был приговорен к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев. А по второму эпизоду, оформлению рекламного контракта с компанией «Интермедиа Плюс», апелляционный суд решил вместо ранее назначенных 50 тысяч лари штрафа также вынести приговор в виде заключения Гварамия под стражу на 3,5 года. Впрочем, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого. Соответственно, сроки эти не будут суммироваться, говорит адвокат осужденного Дито Садзаглишвили.
Они оставили Нику Гварамия в заключении. Единственное, что изменилось, до сих пор Ника находился в заключении по обвинению в использовании автомобиля в личных целях. Сейчас было сказано, что по эпизоду 2015 года о доходах от рекламы тоже необходимо применить заключение. Судьи апелляционного суда избрали путь Лаши Чхиквадзе, судьи Тбилисского городского суда, вынесшего приговор Нике Гварамия. Они также подписались под фальшивым приговором. Я думаю, что сами судьи тоже в этом уверены, но они решили взять на себя ношу, оставить в силе решение, мешающее европейскому будущему Грузии.
Вместе с делом Ники Гварамия сегодня рассматривались дела еще 2 фигурантов – бывшего финансового директора телекомпании «Рустави-2» Кахабера Дамения, обвиняемого в растрате имущественных средств, и директора «Интермедиа Плюс» Зураба Яшвили, обвиняемого в изготовлении поддельного официального документа. Мера пресечения в отношении первого осталась в силе, а второй был полностью оправдан, что стало поводом критики суда и со стороны обвинения. Прокурор Звиад Губеладзе в разговоре с журналистами заявил.
Конечно, сторона обвинения не согласна с этим приговором апелляционного суда, и мы оспорим его в Верховном суде в установленные законом сроки. Все это с учетом того, что у нас имеются неопровержимые доказательства того, что все трое действительно совершили преступления, в которых их обвиняют. Мы надеемся, что хотя бы Верховный суд примет разумное, законное и объективное решение и признает их виновными в предъявленных обвинениях.
Что касается сторонников Ники Гварами, для них решение апелляционного суда явно не стало неожиданностью. Самые оптимистичные из них еще до оглашения вердикта выражали надежду на то, что суд высшей инстанции смягчит приговор, учитывая давление со стороны международных партнеров и приближение сроков сдачи работы по исполнению 12 рекомендаций Евросоюза, среди которых есть и пункт об обеспечении надлежащей медиасреды и эффективном расследовании преступлений против журналистов. Однако все же большинство уверенных в невинности Гварами не сомневались, что суд примет очередное политическое решение, говорит журналист телекомпании «Мтавариархи» Георгий Габуния.
Конечно, и у меня было желание, чтобы Нику сегодня освободили. Однако, если посмотреть на то, что сегодня происходит в стране, возникает вопрос, что изменилось в последние дни? Из-за чего Иванишвили сможет захотеть, чтобы Ника вышел на свободу? Ничего. И ожидания сегодня оправдались. Ему не нужен свободный Ника. Он сохранит его на будущее, как объект для торгов. На данном этапе надежды на судей ни у кого нет.
Между тем, часть оппозиции сегодня обратилась к президенту Грузии с призывом помиловать его. С сегодняшнего дня начинается работа над составлением соответствующего официального обращения, заявила лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе.
Свобода Ники – это не только его свобода, это очень важно для евроинтеграции Грузии. Несмотря на то, что мне известно отношение Ники к вопросу, я хочу открыто призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили взять на себя ответственность в направлении европейской интеграции и освободить Нику Гварами, поскольку этот вопрос не касается только ее личных политических взглядов.
Председатель правящей партии Иракли Кобахидзе заранее предупредил президента, в случае помилования Гварами это будет оскорблением ее самой. Что касается решения, вынесенного апелляционным судом.
Европейское государство – это уважение к суду. Мы все должны уважать решение суда. Это важно. В остальном мы никак не вмешиваемся в это. Да и никакого политического интереса в этом у нас нет. Вы помните, как Ника Гварами оскорблял Соломе Зурабишвили? Какими грубыми словами он ее называл? Это было не личное оскорбление Соломе Зурабишвили, но оскорбление всего института президента. Если президент помилует Гварами в таких условиях, это будет оскорблением института, но уже со стороны самого президента.
Заявил Кобахидзе. Тем временем, решение апелляционного суда уже раскритиковали ведущие неправительственные организации, считающие, что приговор в отношении Ники Гварами – это попытка заставить замолчать критические СМИ и захвата всего медиапространства страны. Обеспокоенность решением суда выразило и посольство США в Грузии. В то время, когда приверженность Грузии беспристрастной судебной системе и плюрализму СМИ находится под пристальным вниманием, продолжающееся заключение Ники Гварами ставит под угрозу четкий выбор народа Грузии и заявленную цель лидеров Грузии – безопасное и демократическое европейское будущее, говорится в письменном заявлении посольства. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Общественная организация ветеранов вооруженных сил и боевых действий Южной Осетии приняла устав и заявила о своем намерении зарегистрироваться в Минюсте самопровозглашенной республики. Представитель организации Валерий Тедеев сказал, что главная задача – добиваться внимания официальных структур к проблемам ветеранов. Подробности у Мурата Гукимухова.
Республиканская общественная организация ветеранов вооруженных сил и боевых действий фактически существует с 2019 года, но приняла решение о государственной регистрации только теперь. Как сообщил председатель организации Валерий Тедеев, информационному агентству РЕС, цитирую, сокращениями. Благодаря новому статусу организации появится возможность помогать ветеранам военной службы, инвалидам, семьям погибших. Ранее мы оказывали посильную помощь, но сейчас надеемся на помощь государства. Конец цитаты. Это заявление можно считать новым этапом в дискуссии комбатантов и государства о статусе ветеранов и семей погибших защитников Отечества. Очевидно, говорит писатель Тамерлан Таддаев, что речь в этом дискуссии пойдет не только о льготах и посильной помощи государства, но речь о мести в югоостинском обществе тех, кто отстоял ту землю с оружием в руках, говорит Тамерлан Таддаев.
Вот как человек, который сражался, да, Южную Осетию, с 89-го там все началось, и как потом власть с нами обошлась, то есть мы никто, мы сейчас на своей земле изгой. долгое время мы гордо молчали, но как бы уже чаша наполнилась, и я больше молчать не хочу.
А чего вы хотите?
Я хочу, чтобы нас признали как ветеранов, как везде, как во всем мире. Это же правильно. Я что-то другое требую. Я требую, чтобы у нас была ветеранская пенсия, потому что мы уже старые. Если бы мы были молодые, мы бы нахуй не обратились никому. Мы бы сами все делали, как раньше. Да, мы не обращались, мы как-то там проживали. Но сейчас мы точно не молодые. Если бы мне вернуться в 91-й год, я бы пошел на кладбище, сфоткал этих ребят бедных, да, которые потом через 2 года погибнут, и показал бы: ребята, вот это твоя могила, вот это твоя могилка, вот это твоя могилка. Тебе сейчас 20. 20 от тебя не будет. И никто про вас даже не вспомнит. Вы не то что не будете героями, вас будут там чистить так и сяк, по-всякому. Поэтому давайте-ка мы соберемся и ну его эту землю уедем в Америку или еще куда-нибудь. Вот так бы я им сказал. Потому что я сегодня никто на своей земле.
Депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев говорит, что проблема эта витает в воздухе не один год. Наверное, каждый из президентов подступался к ее решению. Было в этом всего понемногу и искреннего желания отблагодарить защитников Отечества и стремление заручиться их голосами на предстоящих выборах. Но в конечном счете все политики отступали. Возможно, чиновники меняли решение, когда становилось ясно, что эта проблема значительно больше, чем казалось на первый взгляд, и с кондачка ее не решить, говорит Давид Санукоев.
В Южной Осетии юридически не существует таких категорий граждан, как ветеран войны, участник войны, вот то, что касается войны начала 90-х годов и далее.
То есть ни статуса, ни социальных льгот за участие в боевых действиях, ни ветеранских пенсий в Южной Осетии не существует?
Нет, у нас есть пенсии для сотрудников МВД, Министерства обороны, медицинской службы. Есть прибавки к пенсиям за государственные награды, за звания. Есть пособия для инвалидов. Но вот отдельных пенсий для участников боевых действий, ветеранов ополчения нет, к сожалению. Поэтому те из них, кто не перешел на службу в госструктуры, на службу в государственных органах, они пенсии не имеют. Кроме социальной пенсии по возрасту.
Почему так?
Надо сказать, этот вопрос периодически поднимается. Были попытки его решить, но в какой-то момент они отступали, те, кто собирался этот вопрос решать, и оставляли все до лучших времен. Или для тех, кто придет уже после них. Там много технически сложных моментов. И я бы сказал, этически сложных. Кто подпадет под эти категории, кто будет принимать решение о том, что человек участвовал в ополчении, какие критерии участия в ополчении. Конечно, вопрос решать надо, но это решение не должно быть единоличным. Оно должно быть консолидированным. То есть оно должно приниматься в широком кругу. Быть может, нам придется создать специальную комиссию для этого. То есть решение должно быть легитимным в глазах общества и прежде всего в глазах своих комбатантов.
В последний раз решить ветеранскую проблему пытались при Анатолии Бибилове. Как рассказал их Кавказа погруженный в эту историю чиновник, на Анатолия Ильича вышла группа ветеранов. Бибилов, в свою очередь, предложил им заняться списками. Определить, о каком примерно количестве ветеранов идет речь. Итоги этой работы разочаровали Анатолия Ильича. Их оказалось слишком много, намного больше релевантных значений. Проблема приписок не единственная. Формально ополченцами можно считать жителей города, которые были приписаны к определенным постам и несли на них службы по сменам. Они все занесены в специальные списки, которые сохраняются до сих пор. Но были и такие, кто и без всяких списков создавал свои группы и участвовал в боевых действиях. Были и такие, кто жил в России, но по первому призыву возвращался в республику. И каждого из них надо будет установить, говорит югостинский блогер Алан Парастаев.
Вчера похоронили, например, Кокоева Таймурада, в Москве жил. И в 2008 приехал, и в 2004, и тогда еще в первой группе был. То есть, ну, как где он? Нигде на учете, но, в принципе, есть группа его однополчан, обратиться к правительству, скажет, что вот этот человек тоже комбатант. То, я думаю, в таком порядке их можно определить. Но особо таких много, неизвестных даже нам, в селах. И в селах были ребята, которые держали целые ущелья. 1-2 человек, вот этот Хачиров, этнограф, он сейчас тоже там живет. Село Горит охраняли и не разрешали туда войти хитрёными. Но с другой стороны, знаешь, люди, пережившие вот эти 90-е годы, снимали Я думаю, вообще их нужно приравнять к участникам боевых действий, потому что в 90-е годы без воды, без этого.
Это был блогер из Южной Осетии Алан Парастаев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу. О чем пишут и что читают в газетах Южной Осетии? Обзор подготовила Зарина Санакоева.
«Хочешь мира, готовься к войне», пишет газета «Республика», в очередной раз обращаясь к теме неподготовленности Южной Осетии к возможной войне. На фоне событий в Украине и нарастания угрозы ядерной войны во всех крупных городах заговорили о степени подготовленности бомбоубежищ, да и в целом готовности к возможному нападению. А что у нас с данным направлением? Да, собственно, ничего. И подобная обеспеченность длится уже не первое десятилетие. Мы, несмотря на итоги августа 2008 года, все еще находимся в стадии конфликта с Грузией, но абсолютно никак не занимаемся вопросами гражданской обороны. Ни при одном президенте. Пишет автор и указывает на неподготовленность больниц к работе в экстремальных условиях. Нет банка крови, запаса лекарств, не готовы и не оборудованы бомбоубежища. Да и жители не знают, где они находятся. Отдельный вопрос. Возвращение Министерства обороны к штатной структуре образца 2004 года, когда общий оборонный потенциал включал еще и 12 батальонов резервистов. А ведь уже который год не проводятся военные сборы для граждан в запасе. Попытки 2018 года не в счет. И дело тут вовсе не в проводимом СВО на Украине. Вероятность возобновления боевых действий в Южной Осетии со стороны Тбилиси никогда не отрицалась. Накачка военной составляющей Грузии идет постоянно и по нарастающей. А ведь Схинвал по факту является прифронтовым городом. Тут вышел на улицу и фактически уже на передовой, отмечает республика и добавляет, что не сгущает краски, а предлагается задаться важным вопросом. Блогер Алан Парастаев пишет о кадровых перестановках в России, которые непосредственно коснулись Южной Осетии, так как речь идет об уроженцах республики. Имеется в виду упразднение Ростуризма, который возглавляла Зарина Догузова, и отставка главного тренера сборной России по вольной борьбе Замбулата Тедеева. В отставке Тедеева блогер видит не только минусы, но и возможности. На самом деле 20 лет у руля сборной и десятки олимпийских и сотни иного уровня медалей говорят сами за себя. Пора все-таки уже идти куда-то дальше и выше. Тем более, что в ближайшие годы наша сборная вряд ли сможет полноценно выступать на международном уровне из-за санкций спецоперационных, да и допинговых. Пусть этот период со сборной поработает кто-то молодой, а у Дзамбулата есть прекрасная возможность, уйдя из спорта, эффектно хлопнув дверью, полноценно, не отвлекаясь на спорт, заняться политикой и общественной деятельностью. Тем более, что время сейчас и на внутри, и на внешнеполитическом плане бурное. Самое то время, когда можно и нужно себя проявить, пишет Парастаев. Он считает, что решающего значения эти отставки не имеют. Ни Ростуризм, ни сборная по борьбе от смены руководителя никаких коренных изменений не претерпят. А вот то, что одномоментно, без особых на то причин, были смещены сразу два выходца из Южной Осетии в российском, можно сказать, истеблишменте, неприятный осадок, граничащий с чувством обиду у меня, как у гражданина Южной Осетии, оставил, делится блогер. Газета «Южная Осетия» посвящает материал Дню памяти жертв политических репрессий и цитирует кандидата философских наук Куста Дзугаева. По его мнению, репрессии в Южной Осетии носили не столько политический, сколько националистический характер. Грузинское руководство использовало сложившуюся тогда в СССР ситуацию для решения националистических задач, подавления негрузинского населения ГССР и гомогенизации грузинской нации. В основном были репрессированы самые яркие представители интеллигенции, образованные и политизированные личности, которые отличались смелостью и открыто защищали интересы осетинского народа, пишет газета. Вспоминает издание и легендарную «пятерку». Еще в 1939 году осетинский алфавит на юге Осетии был заменен грузинским, а в 1944 национальные школы были закрыты. Это было время культурного геноцида осетин, направленное на постепенное исчезновение осетин как нации. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Просматривая абхазские информационные ресурсы в последнее время, наш сухумский блогер Изида Чайни признается, что начинает терять ориентиры. Где, спрашивает она, мы находимся? Кто наш президент и почему более 90% информации не имеет отношения к Абхазии, а даже косвенного? Хотя, конечно, трудно отрицать, что в нынешнем мире все взаимосвязано.
Рассматривая абхазские информационные ресурсы в последнее время, я начинаю терять ориентиры, где мы находимся, кто наш президент и почему более 90% информации не имеет отношения к Абхазии, иногда даже косвенного. Хотя, конечно, трудно отрицать, что в нынешнем мире все взаимосвязано. В марте нынешнего года была предпринята попытка преодолеть информационную блокаду Абхазии. Внешнеполитическое ведомство Абхазии создало многофункциональный медиацентр, призванный говорить про Абхазию и об Абхазии, о которой мало кто знает в мире. Отличная идея. Важность доступа к информации о внешней политике нашей страны понятна каждому гражданину. Цели и задачи информационного ресурса определили на открытии медиацентр глава МИД Инал Арцинба и президент Аслан Джани. Министр отметил, что задача медиацентра – регулировать информационную политику страны, чтобы значимость Абхазии была еще больше. А президент Аслан Джани уточнил, что теперь образ нашей страны будет доводиться до большой аудитории в более позитивном плане. Это была цитата. Помочь в формировании образа Абхазии вызвались коллеги из России. Маргарита Симоньян сообщила, что будет счастливо принимать в этом участие. А ее муж Тигран Киасаян заявил о том, как важно распространять информацию об Абхазии. Все похлопали в ладоши и стали ждать информационного прорыва с подачи молодого энергичного министра. Прошло полгода, и я решила оценить КПД столь помпезно открытого медиацентра. И пришла к выводу, что то ли его создатели лукавили, то ли что-то пошло не так. Чтобы меня не обвинили в предвзятости, я решила обратиться к цифрам, которые, как известно, упрямая вещь. Итак, каким образом телеграм-канал «Медиацентр МИД Абхазии» доводит образ нашей страны до большой аудитории? Согласно статистике, больше всего новостей на канале не являются собственной информацией и не рассказывают об Абхазии. К примеру, из 80 сообщений, опубликованных в первой декаде октября, только 26 имели непосредственное отношение к Абхазии. За весь октябрь только в двух сообщениях на телеграм-канале МИД Абхазии упоминалась абхазская диаспора. Видимо, у МИД Абхазии интерес к иностранным агентам гораздо выше, чем к родной диаспоре в странах Востока. Но это так, эмоции. Самым популярным политиком на абхазском телеграм-канале МИД Абхазии стал президент России Владимир Путин. За все время существования ресурса его имя упоминалось 110 раз. За октябрь 43. А вот имя президента нашей собственной страны Аслана Бжани в октябре произнесли только 7 раз, а за все время существования канала 39 раз. Намного чаще собственного президента в октябре нынешнего года в телеграм-канале упоминали и президента Беларуси 18 раз. Интерес к Лукашенко произошел, очевидно, после его визита в Абхазию. До этого о нем вспоминали реже. Но как объяснить, что о президенте собственной страны на телеграм-канале МИД Абхазии говорится реже, чем о президенте Турции Эрдогане, Украине Зеленском или Азербайджане Алиеве? По количеству упоминаний нашему президенту Бжани уступил только президент Америки Джо Байден. Его вспомнили всего 3 раза. О самом министре иностранных дел Инале Арцинба на сайте говорится меньше, чем о Путине, но больше, чем о президенте Абхазии. 3-4 раза. В октябре и 171 за весь период. Между тем, по Конституции именно президент определяет основные направления внутренней и внешней политики. Официально представляет государство в международных делах, подписывает межгосударственные договоры. А теперь немного о качестве информации о событиях в Абхазии и внешней политике нашей страны. Здесь очевидный провал. Очень скудная информация, в которой уж, простите за тавтологию, минимум информации даже о женевских дискуссиях, которые являются прямым делом МИД Абхазии. Должна отметить, что мне понятно стремление оказать информационную поддержку стратегическому партнеру, но меня вызывает удивление, что при этом полностью забывают о собственных интересах и интересах своих граждан. В результате мы понятия не имеем о внешнеполитической деятельности руководства нашей страны, о намерениях по проведению экономических и политических переговоров, признании других стран или планах о вхождении в союзное образование. образования. А ведь эту информацию мы должны получать в первую очередь от собственного Министерства иностранных дел. Раз уж они бросили ресурсы на создание целого медиа-центра, они из иностранных СМИ. А уж о ситуации в Йемене, Корее и Австралии мы как-нибудь узнаем с Божьей помощью сами из первоисточников. Специально для «Эхо Кавказа» и «Седачани» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Иран впервые признал поставки беспилотников в России. Он утверждает, что они были отправлены до начала войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters. Министр иностранных дел Ирана Хасен Абдулахиян заявил, что небольшое количество беспилотников было поставлено за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину. Абдулахиян добавил, что Тегеран не останется равнодушным, если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины. По его словам, у Ирана и Украины есть договоренности о предъявлении таких доказательств. При пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 13 человек, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Алексей Греков. Ранее сообщалось о 15 погибших. По данным МЭШ, 4 человека находятся в коме, около 60 человек обратились в травмпункт. Причиной пожара экстренная служба называет использование пиротехники. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о ненадлежащем оказании услуг. В ночь на 5 ноября посетители клуба устроили массовую драку, во время которой кто-то применил ракетницу. Полиция задержала подозреваемого в поджоге клуба. Как сообщили телеграм-каналы 112 и ВЧК ОГПУ, это 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. Утверждает, что во время конфликта с посетителями он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Пожар тушили 5 часов. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метров. На всей этой площади обрушилась крыша. Как пишет база, в клубе работали только 3 эвакуационных выхода, еще 4 были заперты. Прибывшим на вызов пожарным пришлось выламывать двери, чтобы люди смогли выйти. В МЧС России заявили, что инспекторы ведомства не проводили проверку противопожарной безопасности в клубе. Владельцем клуба, по данным аналитической системы «Спарк», является заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Костромской областной думе Ихсияр Мирзоев. В польском селе Яблонна открылось совещание представителей российской оппозиции, которое организаторы называют первым съездом народных депутатов Российской Федерации. Там собрались представители депутатского корпуса, которые в разные годы избирались в России на международно признанных выборах. Как написал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, общая платформа делегатов съезда – неприятие войны между Россией и Украиной, начавшейся в 2014 году, и готовность изменить общественно-политический строй нынешней России. Среди участников совещания – бывшие депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Илья Пономарев, Марк Фегин и Аркадий Янковский, бывший народный депутат Ленинградского совета народных депутатов Ольга Курносова, депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева. Съезд рассмотрел несколько документов. Акт иллюстрации, революционный акт, обращение к российской оппозиции. В проекте акта иллюстрации, в частности, предлагается освободить к иллюстрации человек, который устранит физически или доставит в Международный уголовный суд Путина Владимира Владимировича, либо окажет существенное содействие в совершении такового действия. Документ также предлагает иллюстрацию всех депутатов Государственной Думы, двух последних созывов, в них не принимали участие члены съезда, а также сотрудников всех силовых структур, в том числе всех военнослужащих Вооруженных сил России, депутат Нина Беляева, заявил, что проект акта иллюстрации был изменен без согласия разработчиков, а доступ к документам ей заблокировали. Также участники съезда планируют обсудить акт об экономической свободе и приватизации, а также акт о СМИ.
Эхо Кавказа. Новости.
По информации абхазских СМИ, в Сухуми по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков задержали гражданку Грузии Асмат Тавадзе. Как сообщается, по месту жительства 29-летней девушки сотрудники службы госбезопасности самопровозглашенной Республики Абхазии обнаружили 2 свертка с мефедроном общей массой больше 10 граммов, грузинский паспорт и государственные символы Грузии, флаг и шеврон. Асмат Тавзадзе, у которой также имеется абхазское гражданство, заключена под стражу. Верховный суд Румынии принял решение о предоставлении уроженке Чечни Амине Герихановой статуса беженца. 36-летняя Гериханова была задержана вместе с малолетним сыном 13 марта на границе с Румынией при попытке покинуть Украину. Розыск Интерпола проводился по запросу России. Беженку обвинили в участии в военных действиях на территории Сирии. Около 5 лет назад Гериханова покинула Чечню и проживала в Киеве. В Румынии ее отправили под арест, а сына поместили в детдом. Позже его смог забрать живущий в Австрии двоюродный дед Амруддин Бахарчиев. Он рассказал Кавказ Реалии, что Верховный Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Гириханова на ранее вынесенное судом решение о ее экстрадиции 30 октября, однако она узнала об этом только 4 ноября. Сын Гирихановой по-прежнему находится в Австрии с Амурадибом Харчиевым. Власти страны уже согласились предоставить ему статус беженца, но документы пока находятся на оформлении. Бахарчиев рассказал, что помогавший Амине Гирихановой адвокат Международной правозащитной организации Amnesty International советует ей не покидать Румынию, пока она не исключена из базы данных Интерпола, куда ее внесли по запросу России. Правозащитники намерены добиваться ее исключения из этой базы данных. Тбилисский городской совет утвердил новое название улиц, переулков и площадей в грузинской столице, пишет агентство «Новости Грузия». Мост в Чугурецком районе назван в честь грузинского писателя и классика Гурама Дочанашвили, а улица Чорохи переименована в честь грузинского музыканта и фольклориста Анзора Эркомаишвили. В районе Мтацминда участок улицы и примыкающий к ней переулок названы именем режиссера Резо Габриадзе.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Россия испытывает все больше проблем со снабжением своей группировки в Украине, утверждают западные спецслужбы. Несмотря на отсутствие серьезных изменений на фронтах, власти Херсона настойчиво призывают население оставить правый берег Днепра. За обстановкой следит Владимир Унанянц.
Россия продолжает эвакуацию гражданского населения с левого берега Днепра в Запорожье и Херсонской области. По данным украинского генштаба, людей вывозят в принудительном порядке, параллельно продолжая строить укрепления на подступах к Херсону. При этом в соцсетях распространяются фотографии, на которых видно, что создание временной администрации внезапно исчез российский флаг. Несмотря на то, что признаков отвода войск из города не наблюдается, местные пророссийские власти намекают на то, что Херсон может быть оставлен в любой момент.
Мы сейчас в данный момент находимся на улицах Херсона. Как вы видите, людей достаточно в городе много. Я вас по-человечески просто прошу, при всех тех моментах, которые будут происходить, и сложных решениях, поберегите свои жизни.
Заявил заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов. То, что российская армия испытывает все больше сложностей со снабжением, подтверждает Министерство обороны Великобритании. По данным военных экспертов Его Величества, в войсках ощущается острая нехватка бронетехники. Несмотря на то, что Москва в последние недели получила не менее сотни танков и БМП из белорусских запасов, тем не менее солдаты жалуются, что им приходится воевать на старых боевых машинах, а дневные потери российской армии в бронетехнике, отмечают аналитики, исчисляются десятками. При том, что именно бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в российской стратегии ведения войны. Еще одна проблема – нехватка артиллерийских снарядов. Схожие данные приводят в Вашингтоне. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил информацию о закупке России боеприпасов Северной Кореи.
We have information that...
У нас есть информация о том, что несмотря на публичные опровержения, которые мы слышали от Пхеньяна, КНДР тайно снабжает Россию значительным количеством артиллерийских снарядов. При этом Северная Корея скрывает истинное место назначения военных грузов, пытаясь создать впечатление, что они отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки. Точно так же, как мы используем и будем использовать все инструменты для противодействия иранским поставкам оружия России, мы будем делать то же самое. Самое, когда речь идет о поставках оружия из КНДР.
Сложности у Москвы на дипломатическом направлении. Совбез ООН отклонил предложенную России резолюцию о расследовании того, что Москва называет деятельностью биолабораторий США в Украине. На прошлой неделе Россия распространила среди членов Совета Безопасности пространный документ, в котором утверждалось, что при участии Министерства обороны США на территории Украины ведутся военные биологические разработки, нарушающие Международную конвенцию о запрете использования биологического оружия. В числе прочего, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждал, что Украина вынашивает планы использовать против России беспилотники с комарами, зараженными инфекционными заболеваниями. В итоге проект резолюции не набрал необходимого числа голосов. За российскую инициативу проголосовали Москва и Пекин, против Вашингтон, Лондон и Париж. Остальные участники совбеза воздержались.
Обычное и уже привычное для них колониальное мышление. Нас это уже даже не удивляет. Вне зависимости от итога сегодняшнего голосования, вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснений. Мы продолжим и дальше действовать в рамках КБТО и прилагать необходимые усилия для восстановления всех фактов, связанных с нарушением США и Украиной обязательств по конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории.
Заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Со своей стороны, представительница США Линда Томас-Гринфилд назвала утверждение России чистой воды измышлениями, выдвинутыми без малейших доказательств. Недовольна Москва и зерновой сделкой, в которую вернулась спустя несколько дней после демарша с приостановкой своего участия в соглашении. Глава МИД России Сергей Лавров посетовал на то, что вторая часть договоренности, касающаяся экспорта российских удобрений и зерна, фактически не работает.
В отношении зерновой сделки, да, у нас вызвало удовлетворение то, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторение попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях. И, как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в свое время генеральным секретарем ООН Гутерешем, и который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна.
В Москве продолжают грозить, если ее интересы не будут учитываться, она все же закроет коридор. На это намекнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления. Официальный срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента. Но к 19 числу, ну, перед тем, как принимать решение о продолжении, конечно, нужно будет дать оценку, общую оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все стороны договоренности, все параметры договоренности, и потом уже выходить на какие-то решения.
Впрочем, западные аналитики указывают на то, что Москва вряд ли в состоянии исполнить свои угрозы. Черноморский флот не имеет сил обеспечить реальную блокаду Украины, если Турция продолжит выступать гарантом безопасного прохода судов. Российские военные корабли не покидают восточной части морской акватории, опасаясь ракетных ударов со стороны Украины, вследствие которых Черноморский флот уже лишился своего флагмана «Москва». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В конце октября в российском интернет-издании «Кавказский рубеж» была опубликована беседа с директором Центра геополитических исследований Дмитрием Родионовым. Она помещена под кричащим заголовком «Российский эксперт рассказал, на что именно тратят миллионы долларов американцы в Абхазии». Абхазское агентство социальной информации «Абсны» дало на эту публикацию жесткий ответ, с которым ознакомился Виталий Шария.
Вот что пишет, опираясь на рассуждения Родионова, «Кавказский рубеж». Сотрудники российских спецслужб отследили денежные переводы в рамках программ ОНДП, программы развития ООН на постсоветском пространстве. Так, в Абхазии на поддержку гражданского общества в течение 4 лет в общей сложности было получено 2,8 миллиарда рублей. Аналогичная ситуация и в Приднестровье, на Горном Карабахе. По сути, все выделенные средства шли на формирование в этих республиках антироссийских настроений и переориентацию внешней политики на Запад. Примечательно, что укрепление союзнических абхазо-российских отношений заставляет Запад предоставлять все больше средств на поддержку так называемого гражданского общества в республике. Напомним, что УНДП выделяет деньги на проекты, нацеленные на дестабилизацию в постсоветских странах. Конец цитаты. Интересная аргументация, да? Напомним, и достаточно. Агентство социальной информации «Абсны», назвав эти выводы явно предвзятыми и провокационными, пишет: автор почему-то не затруднил себя проверкой, на что именно были потрачены деньги международной организации. Не потому ли, что нацеленность проектов на укрепление демократии, поддержку уязвимых групп населения, на сохранение культуры, не вписывается в его предвзятые намерения? Все эти годы известные международные различные гуманитарные организации участвовали в жизни жителей Абхазии продовольствием, медикаментами, а в дальнейшем программами по разминированию, поиску без вести пропавших, по продовольственному и медицинскому обслуживанию, ремонту мостов и школ, предоставляли возможности освоить новые технологии и культуры в сельском хозяйстве. Хотелось бы посоветовать господину Родионову больше внимания уделять недавней истории нашей республики и ее современной действительности, а не клепать по шаблону страшилки, способствующие лишь изоляции Абхазии. Конец цитаты. Надо сказать, что Родионов все же пытался уделить внимание недавней истории Абхазии, но делал это, на мой взгляд, весьма поверхностно и искаженно. В своей публикации агентство «Абсны» не стало вдаваться в эту тему, но она представляется не безинтересной. Вот некоторые из рассуждений Родионова. Абхазия – достаточно сложный регион. Там действительно периодически бывают определенные антироссийские настроения. Пытаются качать темы о том, что Россия слишком активно вмешивается во внутреннюю политику, якобы пытается навязывать им своего президента. Помню, во время выборов 2004 года было там такое, когда Рауля Хаджимба назвали ставленником Кремля на основании того, что он выходец из органов. На этом основании делался вывод, что он имеет связи с Москвой. Конец цитаты. Человек явно путает причину со следствием и явно не владеет полнотой информации. Все дело в разгоревшейся в 2004 году острейшей внутриполитической борьбе по ходу президентских выборов, а не в неких антироссийских настроениях в Абхазии. Российские власти действительно сделали тогда по ряду причин ставку на Хаджимба, начиная со знаменитого шоу на республиканском стадионе 30 сентября. Но после, убедившись в бесперспективности и ненужности подобных действий, воздерживались от любых вмешательств в последующие президентские выборы в Абхазии. И, наконец, такой пассаж у Родионова. Мы прекрасно понимаем, что западные фонды участвуют в раскачке этих тем и дают на это деньги. Но любая оппозиция, которая сегодня берет деньги у западных НКО и пытается качать антироссийскую тему, став властью, так или иначе будет вынуждена ориентироваться на Россию, поскольку американцы, даже дав ей деньги, поддерживать все равно будут Грузию, и денег ей больше дадут, и официально они всегда будут поддерживать Грузию, и никогда они Абхазию не признают. Поэтому любая абхазская власть, хочет она этого или нет, она обязана быть пророссийской. Конец цитаты. Странно. Неужели Дмитрий Родионов считает, что любая оппозиция в Абхазии не понимает таких элементарных вещей, до которых он додумался? Кстати, два основных противоборствующих политических лагеря в Абхазии сменяли друг друга у кормила власти через каждые 6-9 лет, и большинство власть имущих – это бывшие оппозиционеры и наоборот. Да, находясь в оппозиции по очереди, многие абхазские политики с азартом обвиняют власть, что та в отношениях со стратегическим партнером проявляет чрезмерную уступчивость, ведущую к утрате суверенитета, и тут же спешат заявить, что в их позиции нет ничего антироссийского. Больше того, понимают это, что без России нам и ни туды, и ни сюды, не только политики, но и все общество, любой крестьянин в Абхазии. Только вот Дмитрию Родионову все равно, ну никак не отказаться от своего основополагающего тезиса «Западные фонды финансируют оппозицию в Абхазии». При этом, опять же, никаких фактов при повторении этого тезиса, только внутренняя убежденность. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На этой неделе в Южной Осетии начался сезон партийного строительства. Готовится к регистрации новой политической партии «За справедливость». Ее лидером станет депутат парламента Гарри Мулдаров, который принимал участие в последних президентских выборах самопровозглашенной республики, но не прошел во второй тур. Подробнее Ирина Келексаева.
В интервью местным журналистам Мулдаров объяснил, что будущая партия готова бороться за правду, без которой родине не выжить.
На порте Сайрок Дару, Рожино. Самое главное для нашей партии – это правда. Эта идея нас и объединила, чтобы в нашей Осетии были правда и справедливость. В государстве, где нет справедливости, не будет ни закона, ни нормальной жизни для людей. Сила людей без справедливости теряется. И мы никогда не допустим, чтобы неправедные люди из года в год становились сильнее. Мы молоды, у нас есть силы для того, чтобы сделать много хорошего для нашей страны.
Будущие партийцы подчеркивают, что основной движущей силой партии станет молодежь и приглашают стать членами политического движения всех желающих. Для этого в социальных сетях разместили адрес офиса инициативной группы и даже контактный номер телефона. Гарри Мулдаров появился на политическом поле Южной Осетии после парламентских выборов 2019 года. 3 года назад он стал мажоритарным депутатом законотворческого органа в качестве отправившей на тот момент партии «Единая Осетия», которая набрала почти 35% голосов избирателей. Парламентарий вышел из фракции «Единая Осетия» в сентябре 2020 года, после того, как поддержал своих коллег, которые требовали отставки генерального прокурора Урзмага Джагаева в связи с гибелью Инала Джабиева. Тогда же Мулдаров заявил, что как депутат, избранный от 3-го избирательного округа, будет работать в рамках своих полномочий, в интересах своих избирателей и на благо Родины. Ни в какие парламентские фракции вступать не намерен. Уже в конце того же года Гарри Мулдаров возглавил объединение «За справедливость», в которое вошли 5 депутатов, не состоявших ни в одной из парламентских фракций. Депутат активно поддерживал семью Инала Джабиева и почти 3 месяца уличного протеста провел с ними на центральной площади Цхинвала. Именно тогда за ним окончательно закрепился статус оппозиционера. Бывший единоос выступил против правящей партии в апреле 2021 года, когда вместе с депутатом от Народной партии Джабо Медоевым представил доклад по результатам поездки в Москву. Во время отчета своей поездки перед депутатским корпусом Мулдаров и Медоев прямо обвиняли представителей исполнительной власти Южной Осетии в контрабанде сигарет и использовании нелегальных схем оформления автотранспорта. Возглавляет политик и парламентскую комиссию по делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии с Грузией. Мулдаров является одним из ярых сторонников идеи о некорректном проведении границы после августа 2008 года, в результате которого республика потеряла часть своей территории. Во время президентских выборов 2022 года он выставлял свою кандидатуру в качестве кандидата на пост главы государства. После первого тура, наряду с остальными, не прошедшими во второй тур кандидатами, призывал своих соратников голосовать за Алана Гаглоева. Сам Мулдаров набрал в первом туре 8,9% голосов избирателей. За него проголосовали 2592 человека. В последнее время депутат активно занимается и доставкой гуманитарного груза на Донбасс для воюющих земляков. Гарри Мулдаров еще один из самых молодых политиков Южной Осетии. Ему 35 лет, по образованию лидер будущей политической партии, юрист. Последнее до депутатства место работы, обозначенное в его биографии, силовая структура, государственная служба охраны Республики Южная Осетия. По словам Мулдарова, учредительный съезд будущей партии «За справедливость» пройдет до конца этого года. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гость недели.
Ремонт и монтаж нового электрооборудования на одной из основных высоковольтных линий, обеспечивающих светом западную часть Абхазии, завершился. И сразу после этого половина самопровозглашенной республики погрузилась во тьму. Что происходит с ремонтом линии Ачгуара, который действующее правительство обещает завершить уже 2-й год подряд? В чем причина провалов? И каков прогноз в интервью Елене Заводской рассказал наш гость недели, депутат парламента 6-го созыва Гиви Кварча.
Гири, как по-вашему, какая сегодня ситуация с высоковольтной линией Ачгуара? Почему снова люди без света?
Еще в бытность 6-го созыва, когда я еще был депутатом, мы неоднократно поднимали тему, как вы все помните, электроэнергетики в целом, ее состояние, что нужно делать. Мы же тогда не просто критиковали, а предлагали альтернативные решения проблемных вопросов. И мы говорили в разных заседаниях комитета, в интервью, что такое положение дел может привести к точке невозврата. Не хочу сгущать краски, но проблема Ачгуарского участка магистрали, она состоит в том, что на этом участке в районе 35 километров сечение провода не соответствовало общей магистрали, которая проходит по всей Абхазии. То есть на том участке было сечение 300 миллиметров, а остальная магистраль, ее сечение 400. Ну, здесь не нужно быть энергетиком. Если кусок тоньше, чем основная магистраль, то, соответственно, на нем будет больше нагрузки, и она будет чаще выходить из строя, что и происходило. Далее мы, если вы помните, предлагали срочно выделить деньги и заняться ремонтом этого участка в период остановки Мгургэс, в период ремонта деривационного туннеля, когда остановка была запланирована. Для чего? Чтобы, воспользовавшись отключением Мгургэ, не просить переток у российской стороны и в это же время заменить проблемный участок. Теперь, когда не смогли по нашим настояниям в то время сделать этот ремонт, чтобы заменить этот участок, нужно иметь переток или отключать Абхазию от генерации Мгургэс, чтобы ремонтировать. Здесь уже двух зайцев не убьешь одним выстрелом, как это можно было сделать в тот период.
Почему это не было сделано в период ремонта деривационного туннеля, как вам кажется, что помешало это сделать?
По моим предположениям, во-первых, мне кажется, это период перестройки руководств попался на период, когда нужно было к этому готовиться, то есть 20-й год, это у нас событие внутриполитические, вы все помните, была такая перетрубация и так далее, возможно, не успели, не вняли доводом парламентариев, которые об этом громко кричали, предлагали альтернативные, подчеркиваю, пути решения, а не только критику. Ну, не сделали. И если вы помните, в парламент к нам приходил президент республики, и когда мы поднимали этот вопрос, чтобы включить финансовую часть в бюджет республики, он нас заверил, что этого делать не нужно, но для этого не нужно отдельную статью расходов, как бы и в ближайшее время, если не ошибаюсь, в апреле того года, когда он был, что этот вопрос будет решен. А если будет что-то не так, то он нас проинформирует. Это были вот его слова. У нас на дворе 22-й год, у нас вот на дворе ремонт Чугуарского участка, и все мы видим, как это происходит и что происходит. Что вызывает у меня вопросы? Не озвучивается причина вот этих аварийных отключений после окончания работ по монтажу новой линии. Официальных нету комментариев причины аварийных отключений. Провод, он, насколько мы знаем, который сейчас установлен, он тоньше, чем обычный, но он совершенно других качеств, как нам анонсировали, что он более современный, он выдерживает ту нагрузку, что и провод большего сечения. Ну, пока мы видим визуально, что существуют какие-то проблемы. Чтобы дать точную оценку, почему это происходит, нужно выехать на место, пообщаться с профильными специалистами, а не с инженерами проекта, и узнать истину, почему происходят такие проблемы. Когда нам говорят, почему задержался ремонт так долго, мол, провода изготавливались и ушло время, да, на изготовление проводов, то есть это был специальный заказ на заводе изготовителя, ну, так мы слышали. Ну, по нашей оперативной информации, данные провода и комплектующие, они более года лежат на складах Черноморэнерго. Утверждение о том, что почему сейчас начали, потому что до этого было временное задержание, они немножечко не соответствуют действительности, на мой взгляд.
Почему это оборудование лежало на складе Черноморэнерго и не осуществлялся ремонт? Как вы можете это объяснить?
Что касается оборудования, насколько мне известно, оно было получено от Российской Федерации без трат нашего местного бюджета, насколько мне известно. Ну, было на тот момент, так скажем. Оборудование пришло в несколько этапов, там чего-то не хватало, каких-то комплектующих, но оно все как бы было укомплектовано еще в прошлом году. Далее, на мой взгляд, были проблемы, наверное, со сметой работ, уже именно проведением работ или выбором подрядчиков, видимо, так. Более точно не могу вам сказать, ибо не являюсь, да, сотрудником каких-то профильных ведомств.
Это связано с тем, что в бюджете нет денег, или это связано с проблемами работы Минэка и с их возможностью планировать эти работы?
Ну, проблема, что в бюджете нет денег, мне кажется, она не актуальна. И вот как мы слышим, 50 миллионов, да, сметная стоимость работ. Для нашего бюджета, для энергетики, для этой проблемы, было Чугуара, сколько она звучит, уже не первый, не второй год, это не такая сумма, неподъемная для такой большой проблемы в рамках нашей абхазской электроэнергетики. Мне кажется, бюрократические какие-то были неувязки. Почему столько потянулось времени?
Как будет ситуация развиваться дальше? Что вы думаете?
естественно предположить, что какие-то проблемы с некачественным оборудованием или некачественным монтажом, то во втором случае это быстрее решается. Если некачественное оборудование, это уже длинное решение вопроса. Замены и так далее. Но, опять же, повторюсь, это нужно уточнить, в чем причина вот этой проблем после монтажа нового электрооборудования. Вы знаете, вокруг, если смотреть на людейное мнение, люди ждут, выключат или не выключат сегодня, или вообще насколько выключат, ибо в предыдущие дни объявления о часах отключения электроэнергии не соответствовали действительности. То есть отключалось намного дольше. Точный прогноз, будет ли это устранено в ближайшее время или, так скажем, в длинную перспективу. Мне хотелось бы напомнить предложение группы депутатов 6-го созыва. Наличие таких проблем прогнозировали в будущем, да, когда мы об этом говорили. Я не знаю, у нас был свой путь поддержания нашей отраски электроэнергетики и ее развития. Но, как говорится, хозяин-барин, у каждого свои пути развития и понимания.
Гостем недели был депутат Гиви Кварча. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.